Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий, доцент философского факультета МГУ Алексей Козырев. Мы сегодня говорим о Платоне, и нашим гостем является мой коллега, доцент философского факультета МГУ, известный исследователь античной и западной философии Сергей Анатольевич Мельников. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Добрый вечер.
Есть такой афоризм: возможно, вся европейская философия – лишь набор комментариев к Платону. Древнегреческий философ Платон является основателем самой известной философской школы – Платоновской академии, которая просуществовала более 1000 лет. Платон вошел в историю с учением о том, что есть не только материальный мир вещей, но и мир идей. Учение об идеях как порождающих моделях вещей стали называть философским идеализмом. А чем была философия Платона для христианства? Почему Платон заслужил прозвище «божественного»? Почему платонизм стал плодотворной почвой для христианского богословия и философии? Об этом поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
Сергей Анатольевич, вот Платон, на самом деле, не только имя философа, это еще и христианское имя. Митрополит Платон, как мы знаем, был основателем Московской духовной академии, и многие профессора Московской духовной академии получали потом фамилию Платонов. Иванцов Платонов, Гиляров Платонов. Это как-то связано с Платоном-философом? То, что это имя вошло в христианские святцы и стало христианским именем?
Имя греческое Платон, конечно же, говорящее. Человек, о котором мы говорим, или личность, которую подразумеваем, когда это слово, это имя используем по необходимости. Его звали не Платоном по факту рождения. Вот, его звали Аристокл. Существовала традиция, и ныне принятая повсеместно, первенца мужского рода и в Древней Греции, называть именем деда. Конечно, Аристокл. Платон – это прозвище. Уже античные комментаторы сохранились немногочисленно, но все-таки биографии Платона. Сохранились и анекдоты, которые собраны и прилежно откомментированы рядом исследователей. Вот. Платон, конечно, это прозвище. Уже античные комментаторы предлагали три, не менее трех версий, которые должны были объяснить, что это слово, что это прозвище означает.
Я слышал, что это широкоплечий, не?
Либо ширина... Ширина плеч, либо высота лба, либо широта стиля. В свое время Сергей Сергеевич Аверинцев, наш выдающийся философ, историк культуры, переводчик, в статье, посвященной Платону, спародировал слова Федора Михайловича Достоевского в отношении Платона. Широкий. Широк Платон, я бы сузил. Вот это прозвище, а за этим стоит и легенда, и история, и с трудом угадываемая личность, скрывается, таится и угадывается в разное время разные обстоятельства. Маска Платона, или же, так или иначе, подразумеваемая любовь к его текстам, во все времена проявляла себя по-разному, в том числе и в наборе соответствующих фамилий.
А вот происхождение его было какое? Он рос в знатной семье. Я помню, что он в каком-то родстве даже с Периклом состоял, с правителем.
Нет, в родстве с Периклом он не был замечен. Нет, что касается... Платон родился, жил и вырос в те времена, когда... повести с названиями «Детство, отрочество, юность» еще не стало модным. Поэтому мы в деталях не знаем. Конечно же, как его совсем юные годы проходили. Легендарная биография его, она хорошо и основательно свидетельствована в целом ряде античных источников, говорит и заставляет нас думать, что он был аристократического происхождения. Слово «аристокл» тоже рожденный во славу, и так или иначе это имя подразумевает человека мужского пола, аристократического происхождения по факту. С точки зрения античных биографов, по отцу он был дальним, отдаленным родственником последнего афинского царя Кодра. А со стороны матери он был родственником Солона, легендарного, не менее легендарного, чем Кодр, и лигического поэта, и афинского законодателя, и одного из семи мудрецов. То есть мудрость была присвоена, привита Платоном, можно сказать, уже с измальства.
Но, тем не менее, вот в христианской традиции, в том числе и в христианской традиции, мы иногда встречаем такое прозвище «божественный Платон». Удивительно, что вообще-то в античности божественным называли императоров. Император Август, Цезарь, римские императоры, они уподавляли себя Богу, Юпитеру, наверное, да? Вот как, кому же уподоблял себя Платон? И действительно ли вот христианские богословы называли Платона божественным?
Слово «божественный» и слова похожие по значению, по звучанию, и на это слово «бог», «божественный», все, что с этим может быть связано, в античной лексике, которая, конечно, восходит к греческим оригиналам, обозначает в первую очередь наивысшую характеристику, то есть не было зазорным, не считалось чем-то противоестественным нас с вами, любого из нас, назвать и при жизни божественным, божественные речи, божественный факт, обстоятельства какого-то теперешнего существования.
Ну, мы сотворены по образу и подобию Божьему, поэтому, в общем-то, все мы божественны в той или иной степени, в какой, наверное, мы об этом помним. Но Платон об этом не помнил, потому что он родился за 4 века до Христа, да? Даже, наверное, за 4 с небольшим века до Христа. Вот, вот поэтому само это именование, оно как-то связано было, что христианская традиция как-то особенно выделяла Платона из античных мудрецов?
Здесь нужно различать. Когда мы говорим о римских императорах божественных, даже если мы читаем, допустим, Светония, «Жизнь 12 Цезарей», эти 12 биографий, они и по содержанию, и по названию своему называются так, как были названы автором, не случайно. Вы не прочитаете, допустим, «Божественный Нерон» или «Божественный Калигула». Вот. Это высшая характеристика, характеристика совершенства. Нерон и Калигула ни при жизни, ни постфактум, уже латинскими, языческими, вроде Светония, авторами не считались эти императоры чем-то божественным в нашем, христианском, или похожим по смыслу.
То есть это просто была такая похвальная характеристика.
Да, назвать человека божественным, назвать его просто хорошим, это сообщить одинаковое количество
информации. Все-таки вот христианское...
А что касается... Да, простите, Алексей. Что касается Платона, как не... Для этого существует объяснение. Платон у христианских авторов, Платон и все, что с этим именем связывалось в памяти, вот... древнейших нам известных христианских, греческих, латинских авторов, Платон не был в чести, то, что называется. Вот если мы читаем, или если мы встречаем имя его как философа в текстах греческих до 15 века, во всяком случае, то он называется лучшим из эллинов в лучшем случае. Вот, ну, христианских отцов и прочее, прочее.
Это не малая похвала все-таки. Мученик считал
редко случается.
Христианами до Христа, Платона с Сократом.
Я в данном случае из Амартала привел цитату, вот, но, скажем, Иоанн Златоуст, для него имя Платон является нехорошим, неправильным и... В силу разных обстоятельств. Вот, конечно же, несколькими камнями преткновения с точки зрения отношения к тому, что есть Платон, платонизм и прочее в античные времена, у христианских авторов душа бессмертна, а мир вечен. И с этим ни один христианский автор, с этими двумя, как минимум, истинами, не мог согласиться.
Ну, платоновская душа, она не только бессмертна, она еще
и
переселяется, совершает метампсихоз. И, наверное, тоже христианский автор вряд ли мог согласиться с идеей переселения души, что душа бывает в разных существах. Понятно, что в христианстве есть идея посмертного воздаяния, да, человек получает ту участь, которую он заслужил, но все-таки это не связано с тем, что художник становится тираном, тиран переселяется в воина и так далее. Насколько я понимаю, как правило, христианство отрицает многократное вселение душ, странствие по душам, странствие по телам, скорее, тогда следовало бы сказать, да, что совершает душа у Платона. Ну вот, а сама теология Платона, христианство – это учение о личном Боге, который един и триедин, то есть является единым в трех лицах, и который творит мир, творит миру в силу собственной свободы. У Платона тоже есть своя теология, которая выражена, например, в диалоге «Тимей». Вот как мы можем сравнить христианского Бога и платоновского Бога? Может быть, в этом причина того, что христианство не очень лестно отзывалось о Платоне?
Ну, не христианство, а христианские авторы. Отцы. Отцы, писатели христианские и прочее. Словосочетание «божественный Платон» встречается в греческих и латинских, в первую очередь, текстах. Но довольно важным обстоятельством для какого-то нового отношения и к Платону, и к проповеди евангельской стали события 15 века. Вот, падение Константинополя, вот, и когда мы читаем у Марсилия Фичина, а мы у него постоянно встречаем словосочетание «божественный Платон», «божественным Платона» сказано. Здесь подразумеваются и конкретные исторические, политические обстоятельства. Платон стал божественным вдруг. То есть сложилась какая-то новая ситуация, когда к Платону стали относиться в Европе, ну, скажем так, по-другому.
Цитата. Владимир Сергеевич Соловьев. «Жизненная драма Платона», 1898 год. Сократ своей благородной смертью исчерпал нравственную силу чисто человеческой мудрости, достиг ее предела. Чтобы идти дальше и выше Сократа, нужно было больше, чем человек. После Сократа и словом, и примером научающего достойный человека смерти, дальше и выше мог идти только тот, кто имеет силу воскресения для вечной жизни. Немощь и падение божественного Платона важны потому, что резко подчеркивают и поясняют невозможность для человека исполнить свое назначение, то есть стать действительным сверхчеловеком одною силою ума, гения и нравственной воли. Поясняют необходимость настоящего существенного Бога-человека.
Философские ночи на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ Сергей Анатольевич Мельников. Мы говорим о том, следует ли христианину читать Платона. И вообще, в каком отношении платонизм находится к христианству? Вот, все-таки возвращаясь к вопросу о Боге у Платона. Демиург Тимей, Бог Тимей, он кто? Он личность, он творец. Можно ли его сопоставить, можно ли его сравнить с Господом Саваофом ветхозаветным или с Иисусом Христом? И были ли такие попытки в истории культуры провести какую-то параллель между платоновским демиургом и христианским богом?
Да, такие попытки, разумеется, осуществлялись. Вот. Но все-таки наилучшую характеристику собственного содержания платонской диалога Тимея дал сам автор. Все, что излагается в этом диалоге, есть не более чем правдоподобный миф. Да? По тексту, если...
А христианство – это миф?
Зависит от того, как мы содержание мифа будем пытаться трактовать.
Ну, наверное, Платон, если бы он узнал об учении Христа, он бы сказал, что это один из мифов, как, возможно, думали об этом античные мудрецы, античные философы.
Вот для классического античного до или вместо христианского платонизма очень характерным является анекдот, который сообщает Порфирий, противник христиан, ученик своего учителя Платина Ликополитанского. В биографии своего учителя Порфирий рассказывает такой анекдот, когда один из самых преданных, один из самых старинных, старых, если угодно, учеников Платина Амелий Гентилян пригласил учителя пойти вместе с ним в храм в Риме, вот, принести жертвы богам. И Порфирий поясняет, что Платин ответил неожиданно и странно, и мы побоялись спросить, он и Амелий, побоялись спросить, что Платин имеет в виду. Платин ответил очень платонически: «Пускай не я к богам, но боги ко мне приходят».
Пусть боги сами приходят,
да,
ко мне.
Ко мне.
У
да.
нас бывает такое иногда у христиан тоже. Вот в храм человек не хочет идти, говорит, ну что, Бог, он везде, и Бог про меня не забыл, ну вот, может, Бог сам придет. Я думаю, что это не новость, это и в античности было. Лень, она заставляет человека искать какие-то объяснительные модели, да? Вот. И даже квазирелигиозные такие модели.
Ну, лень может быть названа одним из механизмов в двигателе прогресса. Но в данном случае, конечно, имелось в виду что-то другое. Читаем мы Платона, допустим, то, что написано в законах, отчасти в государстве. Сфера божественного, сфера прекрасного, сфера совершенного, она не беспредельна. И она достижима, скажем так. В значительной степени это отличает классический платонизм от того понимания, что есть прекрасное как таковое в христианских, богословских, в том числе, текстах.
Цитата. Платон. Диалог «Пир». «Неужели ты не понимаешь, что лишь созерцая прекрасное, человек сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную? Потому что постигает он истину, а не призрак. А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достается в удел любовь богов. И если кто-либо из людей бывает бессмертен, то именно он».
Что касается Тимея, когда мы читаем платоновский диалог Тимея, нужно всегда знать и помнить, что это не более чем правдоподобный миф. Нужно чувствовать, как мне кажется, вот и смелость, и некое озорство платоновское, когда он своего бога называет творца Демиургос.
Демиургос – это ремесленник.
Это не просто ремесленник, это наемный рабочий. Слово «демос» в данном случае звучит...
Народ.
Да,
то гастарбайтер, есть, то есть, получается, да?
Нарушающая, гастарбайтер, да, нарушающая. То есть Платон, разумеется, это слово, благодаря Платону оно стало востребованным и чем-то интересным для всех многочисленных его читателей и почитателей, и христианских в том числе. Но Платон, здесь нужно чувствовать то, что называем, то, что может быть названо и называется отеческой солью. Бога он называет, как вы сказали, Алексей, гастарбайтером. То есть всей правды Платон не хотел сказать в этом тексте относительно того, что ему казалось и представлялось важным и правильным, и не сказал. Но текст, конечно же, платонского диалога Тимей, неоплатоник Прокл, автор V века, о нем его, опять-таки, другой его биограф Марин Неаполитанский в самом конце жизнеписания своего учителя Прокла, Марин пишет, что с точки зрения Прокла, его учителя, все книги на свете достойны только одной участи, чтобы их собрать вместе и сжечь.
Ну, такое
а сохранить только Халдейский оракул и Тимей Платона.
Такое пытались сделать в истории, да? Но я думаю, что и такие вот радикалы вот иногда говорят, что ну ничего, никаких книг не нужно, кроме священных текстов. Вот. По всей видимости, рассказанный вами анекдот подтверждает, что для определенного круга лиц Тимей Платона был таким священным текстом. Священный текст. Он воспринимался как определенное мифологическое религиозное учение. А вот чем отличается миф от немифа? Вот миф – это же все-таки какая-то история, которая к нам не имеет никакого отношения. То есть это происходило где-то, это происходило в каких-то далеких от нас, и, может быть, даже не временах, а до времени. Вот. Можно ли сказать, что христианство, где Бог воплощается в человека, где Бог становится человеком, в определенном году, в определенное время земной истории, в определенной стране, в определенном месте, можно ли сказать, что вот такая географическая и временная конкретность рождения Христа не позволяет сказать о том, что христианство – это миф?
Сложный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно, как мне кажется, вспомнить или просто обратить внимание на ту вещь, что в античности, если мы говорим о дохристианской античности, невозможно себе представить, например, существование книги, которая бы называлась «Легенды и мифы Древней Греции». Миф – это слово греческого, древнегреческого происхождения, означает… Сложно сказать, что до конца означает это слово для древних же греков. Это история, которая имеет значение. Это история, которая, хорошее слово, можно вспомнить, это священная история, узнаваемого для себя, понимаемого свою роль на этом месте здесь, под этим небом, на этой земле народа или же христианского народа. Поэтому слово «миф», оно является, конечно, дохристианского происхождения, но священная история, она недарована бумаге и передается из уст в уста, из ушей в другие уши.
Понятно.
Вот. А что касается… Для древнего грека нет ничего удивительного в том, чтобы Бог мог стать человеком.
То есть христианство не оригинально в этом, что Бог воплощается в человека? В античности были какие-то подобного рода представления, что такое возможно, по крайней мере?
Если мы с вами читаем «Одиссею» Гомера, то мы наблюдаем, что Афина, ну, в каком только обличье не представала, да, вот, в человеческом узнаваемом обличье. Другое дело, что, конечно, те описания божественного присутствия, которые мы наблюдаем в текстах эпических, греческих, лирических, каких угодно, всегда поэт не настаивает, не говорит, что Бог является и существует здесь сейчас по-настоящему. Речь идет о масках, о той или иной роли в истории конкретного человека или, допустим, как элемент сюжета поэтического повествования. Что касается христианской правды, которую христианство предъявило в лице Христа, речь идет о том, как мне кажется, и это как раз античные философы понять не могли. То, что мы видим перед собой, как Понтий Пилат на суде перед Христом, это и есть истина. С этим ни один философ античный или писатель никогда не смог бы согласиться.
Ну, у христиан были тоже гностики, еретики, которые учили, которые считали, что Христос был призрачен, что не мог быть Бог распят на кресте.
Да, есть человек Иисус.
Такие назывались докетами, да, что это якобы мнимый Бог был распят на Христе, а на самом деле он отошел от этого человека. Вот, но церковь обличила это как лжеучение, как ересь, как докетизм.
Уже названный лжеименный гнозис.
Лжеименный гнозис, да. Вот. Но вот еще одна интересная деталь, которая, как мне кажется, очень близка к христианству. Ведь Платон – это основоположник идеализма философского, направления, которое называют идеализм. А идеализм происходит от слова «идея». Платон считал, что у всякой вещи, не только у добродетели, у мужества, у мудрости, но и у всякой вещи есть свой первообраз, есть идея вещи, идея круга, идея колеса, идея лошади, вот такой набор мер и весов, ГОСТ такой, да? Вот христианин верит ли, должен ли христианин верить в существование мира идей? является ли мир идей понятием адекватным для христианской культуры?
Если говорить о писаниях, сочинениях отцов церкви, христианских писателей, греческих, латинских, угодно, когда мы читаем эти тексты, нужно чувствовать, с одной стороны, мастерство, при помощи которого они владеют им словом доступным. Вот. И некое отстранение вот, от того понимания, что слово было в начале, и оно, в конце концов, и есть настоящий Бог. Перед нами, конечно, мы читаем тексты, ну, классические какие-то примеры можно привести. Августин, если говорить о латинском Западе. Августин не знал древнегреческого языка. Читал платонических авторов, он об этом сам сообщает в «Конфессионс», в «Исповеди». В латинском переводе «Мария Викторина» греческого языка он не знал. Но вот для Августина Бог, это видно по многочисленным текстам, сохранившимся, Бог – это и есть мир идей. То есть онтология, учение бытия о подлинно сущем, настоящем, по-настоящему существующем, который есть с точки зрения верующего Августина и Бог. Бог – это и есть, он называет и Бога, и идеи, и совокупности, и идеи. Главное, онтологическое существенное характеристика является неизменчивость, неизменность. Но можно обратить внимание, как специально и намеренно Августин использует ту лексику, те имена, при помощи которых он Бога своего христианского называет.
Цитата. Евгений Трубецкой. «Социальная утопия Платона». 1908 год. Для Древней Греции божество должно было оставаться только идеей. Соответственно, с этим и Царство Божие могло здесь быть только философским умозрительным царством. Платон сказал миру вещие слово. Но это слово не могло перейти в дело, стать плотью и вочеловечиться по той простой причине, что оно не было Богом. Божество идеи не могло ни сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно должно было оставаться вне области генезиса, то есть, иначе говоря, не могло родиться в мир.
Мне, конечно, бы хотелось спросить, а что будет, когда нами будет править не Бог, а идеи? Но это, наверное, я сделаю во второй части нашей программы. У нас в гостях Сергей Анатольевич Мельников, доцент философского факультета МГУ, и мы говорим сегодня о том, зачем христианину читать Платона.
Философские ночи на радио «Вера».